Приветствую всех дорогих братьев и сестер, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Перед нашей общей молитвой мы с вами прочитаем Псалом 72, Псалом Асафа, 23 и 24 стихи. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Аминь». Еще раз всех приветствую, не испугавшихся морозов наших. Давно не было такого холода, но, слава Богу, я вот смотрю, все, кроме водителей, боятся холодов. Есть водители, которые очень сильно переживать начинают, когда машина сломалась. И я очень был благодарен Господу, подумав о том, что, слава Богу, что наш мотор, сердце наше, не боится морозов. А есть те, которые даже радуются этому, что мороз бодрит, мороз подгоняет тебя, живет человек как-то бодро, быстрее двигаться начинает, и как-то смотришь, как будто помолодел. И как-то приятно видеть о том, думая, что люди, в общем-то, даже некоторые ждали, чтобы наконец наступила зима. Вот так вот мы привыкли. Привыкли мы к холодам, привыкли мы к перемене времен, привыкли мы к тому, что происходит в нашей с вами жизни, потому что что такое постоянная ровная жизнь? Скучно. Но слава Богу, что, братья и сестры, сегодня, побуждаемые нашим внутренним человеком, мы снова находимся здесь, среди друг друга, веруя в то, что Господь поможет нам увидеть то невидимое, что мы, может быть, даже упустили, или, быть может, мы еще раз услышим то, что следует нам услышать вновь, чтобы повторить те великие истины, которые помогут нам продолжать веровать. То, что мы с вами прочитали, было записано одним из псалмопевцев, Асафом, который жил в эпоху царя Давида и был руководителем богослужебных песен. Он был очень внимателен к тому, как составить тексты, как славить Господа пением, и это тот род из левитов еще, когда люди понимали, что они наставляемы Господом к этому служению, и они нуждаются в том, чтобы Господь особенно как-то говорил им, открывал им вот это то поклонение через пение, которое они имели в своем роду. И слава Господу, что мы, братья и сестры, имеем разных псалмопевцев. Этот написал более 10 псалмов, Асаф. И для нас это тоже является откровениями, то, о чем он пишет. Дело в том, что то, о чем мы с вами прочитали, читая если весь этот псалом от начала, мы можем увидеть удивительное внутреннее состояние этого человека, которое, может быть, окажется близко вам, как оказалось мне, когда я рассуждал о том, что читаю. Этот человек, Асаф, он однажды, знаете, убедился, что у него есть некие заблуждения относительно того, что он видит, относительно того, что он слышит. И в сердце его проявилась некая невежественность от неосведомленности того, что он слышит или что он видит. И он, желая разобраться с этим, углубился в себя, углубился в внутренний мир человека, своего сердца, и начал думать, как ему выйти из этого. Как ему выйти, чтобы не заблудиться, чтобы не увязнуть в этих собственных заблуждениях, чтобы выйти оттуда чистым перед Господом. Это большое переживание для любого человека, абсолютно для любого человека, потому что мы так созданы, что свои суждения, то, о чем мы сами догадались, или тот вывод, который мы сделали, для нас считается как бы он, ну вот, главным, что ли. Ну вот смотри, ведь сходится. Вот то, и вот человек построил свою собственную позицию, с которой он не хочет сходить, ему теперь все понятно, он разобрался в этом. Но знаете, совесть, тот удивительный инструмент, который Бог вселил в нас, помогает нам увидеть себя, как увидел Асаф. И останавливает, и предупреждает, и говорит: подожди, неужели ты все знаешь? Неужели вот то, что ты видишь, вот начните читать этот псалом и увидите 72-й, как Асаф начал исследовать себя, как он начал копаться в этом суждении своего собственного сердца, повернув вот то, что он ранее считал правильным, внутрь себя, как бы направил эти мысли внутрь себя и начал видеть себя через призму своей совести и приходит вот к этим удивительным выводам. Приходит к удивительным выводам, которые неверующего человека, знаете, не оставляют в покое. И тогда он, как верующий уже человек, начинает успокаиваться. Начинает успокаиваться, и в конце вот эти удивительные слова, которые мы с вами прочитали. «Ты руководишь меня советом». «Ты руководишь меня советом твоим». И потом, то есть он уже сделал вывод, как верующий человек, «Ты примешь меня в славу». Вот смотрите, для нас это очень важно. Почему? Потому что тогда, когда мы останавливаемся, тогда, когда мы думаем, а вдруг я не прав, вдруг я не права, нужно попробовать повернуть себя, свой взгляд, туда, откуда приходит истина, и спросить Божьего совета. Научиться не бояться попросить Бога Божьим руководством быть водимым, Божьим водительством. И тогда все выправляется. Тогда действительно становится все ясным и понятным, потому что те ложные представления, которые мы так или иначе выносим, выносим в нашем внутреннем человеком о том, что происходит в нашем внешнем мире, о том, что происходит в наших мыслях, в наших чувствах, в наших реакциях, внутренних реакциях о других людях, это может быть ошибочным. Это может быть ошибочным по одной простой причине. Это либо наша неосведомленность, либо это полная невежественность. Это вот то нежелание понять, что Бог есть везде и во всем, что Бог творец истории, и тогда нам нужно научиться быть водимыми этим божественным видением, представлением о том, что происходит вокруг нас, и в кротости и смирении сказать такой ответ. Что бы ни происходило, что бы ни происходило вокруг меня, ты руководишь мною. И в конце концов, ты примешь меня в конце в славу твою. Это вывод. Это добрый вывод, который мы с вами можем получить, когда мы и спрашиваем у Господа этого Божьего водительства. Знаете, то, что случилось с Асафом, когда он сделал этот вывод, я называю это позицией. Позицией верующего человека, имеющего твердую уверенность, что у него будет будущее. Но не простое будущее, хорошее будущее. Потому что тогда человек успокаивается в Господе, тогда человек находит этот внутренний мир, покой и благодать, который и нужен-то, в общем, любому человеку, стоящему перед Господом. Стоящему перед Господом, когда бы любые события вокруг него не происходили, что бы ни тревожило его, его дом, его страну, но ты уповаешь на Господа. Ты веруешь в Господа и не сомневаешься, что Он будет руководить тобою. Ты и спрашиваешь у Него в этих обстоятельствах происходящего Его водительство, и Он отвечает тебе. И Он отвечает тебе. И тогда действительно, братья и сестры, приходишь к пониманию, что какие бы друзья у меня не были, какие бы умными они ни казались мне, другим, кого бы я ни слушался, но все равно я не найду лучшего друга с большой буквы и лучшего советчика, чем самого Господа Бога моего. И я, склоняясь перед этой вечной вещью, своим внутренним человеком, всякий раз понимаю, что вот записанное Слово Божьего для меня и для каждого из нас является тем удивительным Божьим откровением, которое, братья и сестры, имело и будет иметь на века, навсегда те ценнейшие советы, которые мы можем получить только в этом Слове, только в нем. И мы понимаем, братья и сестры, что для нас, это слово является тем же самым чем, ну скажем так, компас для моряка. Потому что что такое христианин без Библии? Что такое христианин, не имеющий этого первоисточника Божьих откровений? Какое у нас было бы христианство? Кто бы из нас был прав? Скажите мне тогда, братья и сестры. Потому что, когда мы открываем Слово Божие, когда мы открываем этот божественный замысел, написанный для христианина, то мы нисколько не сомневаемся, что это карта о моей и твоей жизни, и карта, которая не имеет ошибок, и написал и указал пути по этой карте тот, кто все знает, тот, кто указал на все грехи человека, тот, кто в этом узком пути этих, скажем, зыбких песков, ведущих к погибели, указал этот единственно правильный путь, что нам еще тогда искать? Что нам тогда искать и чего нам требовать от внешних обстоятельств? Или от того, кого мы считали умным, разумным, братья и сестры? Я знаю, что для каждого из нас Божье Слово, оно как-то отмечено нашим внутренним человеком особым чувством. Особым чувством. И знаете, чем искренне и больше эти чувства к Слову Божьему, чем больше к Нему любви, чем больше к Нему трепетного отношения, тем больше оно тебе открывается, тем больше оно становится твоим собственным, тем желаемым для твоей души, без чего мы не можем уже обходиться. И это, братья и сестры, не какой-то костыль, знаете. Это не какая-то опора, без которой мы обязательно бы хромали, братья и сестры. Это тот хлеб, без которого мы просто бы погибли, без которого душа бы наша, знаете, через пару дней уже бы заблудилась, оставь нас без молитвы, без Слова Божьего, оставь нас еще без этих откровений на несколько дней. И тогда кто сколько бы выжил? Кто сколько бы прожил бы? Уверенность, и какую бы мы сохраняли тогда, если бы мы были бы этого лишены. Но, братья и сестры, именно Слово Божие дает нам то основание, дает нам ту внутреннюю уверенность, ту позицию, которую имел Иосаф. Которую имел Иосаф тогда, когда рассмотрел себя и увидел, что только Божье руководство может привести его ко встрече с Господом, ко встрече со своим Всевышним Создателем. И тогда он говорит, наступит вот то, о чем желает моя душа, ты примешь меня в славу. И я знаю, что для нас очень важны эти откровения, которые мы находим в Священном Писании, в Слове Божьем, потому что куда без них? Потому что куда без них, мы знаем, что без них мы действительно блуждали и будем блуждать в этом погибающем мире, в конце концов, сами ошибаясь и падая. Но, братья и сестры, давайте посмотрим на то, что сам Давид. Что сам Давид обставил в псалмах тогда, когда говорил примерно о том же самом. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо от Него, ибо на Него надежда моя. Только в Боге успокаивайся, душа моя». Уж кто-кто, а Давид. Сколько он имел всего, как царь. Сколько он имел приятных советников, тех послушных ему людей, которые получали свои особые, своей мудростью, знания или откровения, спешили ему что-то донести, но, братья и сестры, не успокаивался Давид. Все равно искал вот того, что нашла его только душа. Успокаивайся в Господе. Надежда моя только на Него. И только тогда Давид остался мудрым. Только тогда он понимал, что действительно то, те откровения, которые он ищет в Боге, они останутся для него надеждой. Они останутся для него тем указывающим вектором жизни, по которому и ему следует идти, и народ, и целый народ вести этим путем. Знаете, у каждого верующего есть особое право. Есть особое право, и это право, братья и сестры, стоять перед Господом, это право надеяться. Это право надеяться на Него. Это удивительно. Это удивительно, потому что этими правами не обладают неверующие. Эти права даны именно верующему – иметь надежду на Господа. И я думаю, что этим правом, братья и сестры, мы можем воспользоваться полностью. Потому что любой человек, надежда которого на мир, будет тщетной эта надежда. Но если мы уповаем на Господа, если мы обращаемся к Нему с нашим прощением, за помощью, то вот эта надежда, она будет уже именно такой, какой она и должна быть, не напрасной. Не напрасной, потому что Господь ищет тех и взгляда того сердца, кто сохраняет во внутреннем своем человеке эту надежду до конца. До конца, нисколько не сомневаясь, веруя, что у него есть это право надеяться на Господа Бога. Поэтому сегодня, когда мы собрались все вместе, братья и сестры, когда мы веруем в Бога и Ему доверяем, я думаю, что каждый из нас не сомневается, что и у нас есть то будущее, хорошее будущее, которое мы имеем в нашем с вами Господе. А что такое будущее, братья и сестры? Это вечная жизнь. Это очень просто. Это очень просто. Это та вечная жизнь, которая приготовлена всем уповающим и верующим на Него, в Него, в Господа нашего Иисуса Христа. Тем, которые сохраняют эту внутреннюю надежду своего сердца, немало не сомневаясь, что Господь поможет. Знаете, это трудно объяснить, что такое вечная жизнь. Однажды дочке нашей было, может быть, лет 6-7, мы говорили в семье о том, что нас ожидает, о том, что нас ожидает вечная жизнь. Мы порассуждали об этом, и смотрю, она плачет. Одна из дочерей плачет. И мы не можем понять, что с ней случилось. Она говорит: «Папа, я просто не могу себе это представить, что такое вечная жизнь». Вот сердце ребенка не может себе представить, и аж заплакала, а потому что не имела этого представления о том, что нас ожидает в вечности. Это вечное, удивительное состояние нашего человека, этот вечный внутренний мир, который открывается нам только в вечности, мы не можем для себя представить. Мы не можем понять, но мы знаем, что именно к вечному общению с Господом мы все призваны. Мы все призваны, но мы здесь еще на земле, братья и сестры. И мы здесь еще остаемся в состоянии той внутренней убежденности и веры, которая ожидает от нас Господь. Ожидает от нас Господь и сегодня, в наступившем этом новом году. Потому что кто верует в вечную жизнь с Богом и у Бога, тот и имеет те удивительные внутренние мир, покой, полноту, доверие, ну и, конечно же, доброту. И, конечно же, особое состояние внутреннего человека, когда мы остаемся спокойными ко всему происходящему вокруг нас. Задумались ли мы с вами об этом? Думали ли мы о том, что ожидает нас, и как Господь примет нас в славу, как это рассмотрел Асав, когда изучил самого себя? Я думаю, что для каждого из нас, братья и сестры, какие бы заблуждения, какие бы ошибки, какие мы не переживали или будем переживать скитания в нашей с вами жизни, в конце концов Господь приведет нас к славе. Приведет нас к славе, потому что именно это и ожидает каждого из нас. Это наш с вами удел. И мы знаем, что для нас Бог именно все это приготовил, верующих в Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому мы знаем, что, братья и сестры, сегодня и всегда нам следует помнить о том, что какие бы суровые испытания не выпали на нашу с вами долю, я думаю, что каждый из нас может постараться преодолеть их, внимая именно этому стиху, который мы с вами начали читать «На пути к Царству Божьему». Псалом 61 Давида. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя, только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь, в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Аминь».